Вы что-то сказали? Значит, вам нечего мне сказать?
Настоящему мужчине всегда есть что сказать. Если, конечно, он настоящий мужчина.
Мир вам, друзья, вы слушаете радио «Томский благовест». В эфире «Мужской разговор» с Андреем Фадеевым. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Мы уже третий раз подряд говорим про «Семь чаш гнева». Семь – цифра символическая, означающая полноту Божию и полноту любого события. Так вот, семь чаш гнева – это разные формы гнева, которые грядут на всю Вселенную перед пришествием Сына Божьего. Из некоторых чаш выводится так, что люди будут терять здоровье, экологию, мы говорили, но при этом не перестанут, даже мучаясь от язв, хулить имя Божие. Это вот основной вывод, ну, такой вот гносеологический, то есть сознательный. Человек сознательно выбирает безбожие. Мы это видим сейчас, да не только сейчас, наверное, с конца 19 века, когда даже во Франции, там, где еще недавно, в 1800 каком-то лохматом году, за пролитие священником чаши была казнь. То есть настолько благочестие поддерживалось. И тем не менее мы видим сейчас, в общем, при всей свободе, многих других достижениях, некую утрату благочестия. Европа теряет свои корни, чуть поменьше этого в Америке, но тоже полно. Ну, а мы такого, знаете, оказались, Андрей, на мой взгляд, конечно, в промежуточном положении. То есть мы как бы и не успели набрать это благочестие. А в 17-м году церкви оказались под большим прессингом, и после плена Вавилонского, когда вроде как свободу объявили, тут же появились модификации христианства, которые во главу угла, к сожалению, ставят процветание, жизнь, что называется, не подвижническую, а жизнь процветания, жизнь удовлетворения себя любимого. Вот это правильно я оцениваю, или все-таки это я завышаю, как говорится?
Ну, это очень даже близко, потому что так оно и получается. Я в свое время уверовал в то время, когда были пятидесятники, еще не в того формата, который сегодня существует.
Не харизмата.
Да. И, то есть, я резко увидел разницу между пятидесятниками 60-х годов.
Да, старой волны.
И пятидесятниками вот эти современными.
90-х годов, да.
Причем, как бы они уже подвигают даже самописание в угоду себе. То есть, пытаются интерпретировать уже.
Павел так и писал же, что в последнее время будет верить бастям. То есть из Писания будут извлекать то, что нравится, то, что идет в пользу эгоизму, а то, что, так сказать, касается тяжелых сторон, ну не тяжелых, а ответственных сторон христианства, ну об этом, извините, не надо.
Угу. То есть получается, что как таковое теократия, то есть Божье правление, оно осуществляется посредством Его же Слова. То есть теократия стала попираться.
Да.
И стало утверждаться, мы здесь определяющие,
да.
Мы здесь как будто как боги решаем, что правильно, что лживо.
Ну, что, о чем надо говорить, о чем можно помолчать, вот так скажем. То есть тут вопрос даже не то, что это, что-то является лживым, просто об этом не говорится. Библия большая, извините, там можно всего себе найти.
Ну да.
Да, даже вот мы знаем, гомосексуалисты и прочие товарищи веселые находят себе что-то.
Да, находят себе оправдание, да.
Да.
Он ссылается на Давида с Иоаннафаном, что типа у них была любовь.
Ну, кстати, да.
Это ужас.
Там так сказано, что они любили друг друга, но я думаю, что все-таки любили как друзья. Там написано, что друзья они были в сердце.
Но он полюбил как душу свою.
Да, да, да. Не как тело.
Ну вот последние чаши, которые остались, они уникальны тем, что пятая чаша выливается на престол сатаны. И престол сатаны погружается во мрак. И здесь очень важно обратить внимание, что престол сатаны представлял из себя семь голов.
Угу.
Семь голов дракона. А это было семь империй. Ну, семь царей, которые
многие
образовали...
Говорят, Советская империя там тоже есть.
Да. И можно толковать это по-разному. Можно толковать так, как будто бы Бог эти все империи покрыл мраком. А ну, можно да, буквально толковать, что в физическом мире будет вот такое затмение. Очень серьезное затмение, которое будет покрывать все лицо Земли.
Ну, сейчас империей можно назвать Евросоюз. Это гигантская империя, конечно. Ну, условно говоря, можно и Америку назвать империей, потому что это очень громко. И Китай, наверное. А вот Советский Союз, наверное, это была империя, а уже Россия, кто знает, он тоже, наверное, к тому идет.
Снова я полагаю, что Россия, скорее всего, войдет в альянс и сольется с другими империями как одно единое целое.
Ну да, возможно, говорят же, что Китай и Россия, так сказать, снова братья на век. Но я бы с китайцами не очень, как говорится, радовался бы объятиям, потому что по национализму китайскому они чем-то похожи немножко на евреев. У евреев все гои, а у этих все... кто не китайцы, все, я уже забыл, как называется, но, в общем, тоже нечто подобное. Люди, так сказать, третьего сорта. Они это, об этом не говорят, но, в общем, по их, так сказать, взглядам, они люди неба.
Вот престол сатаны, можно его увидеть в четырех всадниках, которые, когда скрывается, да, печати. Да, да. Мы там видим обольстителя, то есть антихриста, который на белом коне, его ходит как победоносный. Угу. Потом мы видим всадника, который террорист, то есть, можно сказать, войны, то есть он любит именно насилие. То есть это дух насилия, который идет по всему лицу земли, и все, что он любит, это кровопролитие. Потом черный всадник, это всадник нищеты, бедствия, да, mm-hmm. то есть экономическое бедствие. То есть таким образом можно это сказать, разорение ресурсов, вообще всех ресурсов, какие только возможны. То есть там и вино, и хлеб, и социальные ресурсы, и еще какие-то ресурсы. То есть это полное обнищание человечества. И вот самый последний зверь, как бы, ну, это можно сказать его как зверь, потому что он выходит как зеленый конь. Это странный конь, что это за странный конь такой? Конь зеленый. Ну и в природе такого нету, угу. чтобы конь был зеленый. Вот. Это символ смерти. Символ смерти, потому что всадник на нем смерть.
Да.
И убивает он людей мором, животными и болезнями.
Ну вот, кстати, да. Вы знаете, если говорить о такой сверхсильной цивилизации, которую люди, казалось бы, создали, простой вирус, да, как шатнул резко, простой вирус. Ну, что-то вообще малозаметное. Внутриклеточные паразиты, пожалуйста, как сильно изменился мир за последние 2 года. И как цены везде резко выросли, не только в России, кстати, везде абсолютно. И уже голод в многих странах, меняется климат. Так что, как бы нам ни казалось, что она устойчивая цивилизация западная, что она такая процветающая, все меняется очень быстро бывает, очень быстро. Строится десятилетиями, а опадает за год-два.
На фоне вот этой пандемии появляются еще такие учения, что если ты верующий в Бога, никакая болезнь тебя не должна коснуться. И если человек какой-нибудь верующий вдруг оказался, ну, слабо, иммунная система стала оказаться слабой, или человек по каким-то причинам не сумел победить эту болезнь, то уже на нем ставят такое клеймо: «Да где ваша вера? У вас вера-то ваша пустая, бессмысленная». То есть получается, что даже вот эта пандемия становится инструментом клеветы на братьев.
Ну, кстати, да.
Клеветы на веру. Где ваш Бог, спасающий
вас? В Библии сказано так, что вся тварь в совокупности дает и мучается. Вся. То есть и верующий, и неверующий, и природная тварь. Все творение. Потому что мы сейчас ждем установления тела. Тело наше, душа наша, дух наш установлен, тело наше до сих пор не установлено. Мы его ожидаем, и вся тварь совокупности на это и мучится, ожидая установления тела нашего. Поэтому в этом отношении, в телесном, в плотском отношении, мы вся тварь. Мы вот в таком же, извините, также болеем раком, это тоже генетическое обусловленное аутоиммунное заболевание, также болеем всевозможными инфекциями, пороками развития. В общем, я и по статистике знаю, что, ну, есть небольшой, конечно, перекос в плане долголетия. Ну, почему? Потому что искренне верующие люди не травят себя наркотиками, алкоголем, сигаретами, там, чем-то еще. В этом отношении, конечно, мы имеем некое преимущество, да, по долголетию. Ну, обычно хорошая семья, ну, семья, нет у нас развода почти. Вот. Вот в этом плане есть преимущество. Но оно обусловлено именно вот этими факторами, так сказать, здорового образа жизни. А во всем остальном я бы не сказал. Есть такие теории, что якобы есть какое-то особое преимущество, но мы это не видим. И в Писании этого не обещано. Обещан покой. Это гораздо важнее. «Придите ко мне все труждающиеся», то есть работающие, «и обремененные», то есть измученные, и «я успокою вас». Вот этот обет, и второе, это «я вселюсь в вас», и, так сказать, «изольется ваше сердце Духом Святым любовь», вот это да. Любовь Христова, покой Христов, вот это вот важное благословение. Помните, написано «благодать на благодать», «покой и любовь». Это да. А вот так, чтобы прямо совсем уж… Нет, ну да, апостолам сказано об этом, но это сказано определенным лицам, которые так и делали, кстати, которые так и делали.
Ну, можно обратить внимание, что вот эти чаши, которые будут выливаться, они уже будут после двух свидетелей, когда два свидетеля уже уйдут.
В духе Ильи, да.
Вот, они уже совершат свой труд, и они уже уйдут. И это будет как бы уже финальный аккорд гнева Всевышнего. Гнев Всевышнего проявлялся и тогда, когда звучали трубы, и тогда, когда открывались печати. Но вот финальное…
Всё это будет внезапно. Написано, да. Как тать ночью, внезапно. Когда будут говорить «мир и безопасность». Ну, вот уже к этому близко. Казалось бы, вот раньше было противостояние СССР, там, ну, и 100 стран, и, значит, капитализма, какие-то были идеологические терки. Сейчас этого ничего нету. Правда, по-прежнему все еще такое вялое идет перебранка, конечно. Но, в общем-то, даже Китай, в общем-то, он как бы не пытается, ну, по крайней мере, внешне быть гегемоном. Вот. И очень ждали верующие этот мир и эту безопасность, которую Антихрист, надо сказать, объявит.
Вы знаете, Рим всегда, когда приходил на чужие территории с мечом, говорил, что я несу вам мир.
Да.
Это жуткое, так сказать, лицемерие. То есть говорить о том, что мы приносим вам мир мечом.
Ну, я к чему говорю? Допустим, взять Спарту и другие страны, Ахея или Греция, они же между собой всю жизнь воевали. Хотя и все были греками, по сути дела, но они всю жизнь воевали. Когда их завоевал Рим, они 400 или даже 500 лет никогда между собой не воевали. В этом смысле 5 веков, 5 поколений, да не 5, а 10 поколений не знали войны. Но я имею в виду внутри Греции, между полисами. То есть в этом смысле любая империя, она, да, она на границах воюет, но внутри у нее так более-менее все стабильно. То есть империя имеет свои, так сказать, преимущества. Потому что она большая, так сказать, воюет только на периферии, там, захват или оборона. А вот взять если Грецию, там, или Италийский полуостров, или Испанию, там, по 500 лет не было.
Любое восстание в Риме подавлялось насилием.
Ну, восстания отдельные были, но и не так много было.
Поэтому Рим, говорящий о том, что он несет мир, на самом деле он в любом случае лицемерит. Внутренний мир или внешний мир – это все равно лицемерие. И на этом-то и построен весь Рим.
Ну, давайте возьмем не Рим, а Советскую империю. Как только она лопнула, армяне стали драться с азербайджанцами, правда ведь? Правда. Значит, абхазы с грузинами, Южная Осетина с грузинами, значит, уж не знаю, кто там, Молдавия с кем, ну, тоже вот Приднестровье, да, взять. То есть, столько, сейчас теперь еще Донецк, столько началось этих мелких братских, именно братских междоусобиц, потому что Приднестровье там, молдаване, в основном молдаваны получаются, ну, и русские маленькие там еще украинцы, ну, там как бы много и молдаван. На всякой перекиси там, метисов. Поэтому всегда, когда либо Османская империя, либо Советская империя, либо там любая другая империя рушится, на ее окраинах, там, где какое-то время она цементировала идеологию или военной силы, возникает вот эта вот, извините, постоянная междоусобица.
То есть, таким образом, мы видим четыре момента. Обольщение религиозное, который приносит Рим.
Да, да.
Обольщение воинственное, то есть в котором говорится о том, что мы вам несем мир, на самом деле там присутствует конкретно подавление всякой воли, всяких прав человека.
Да,
да. Обольщение, что мы приносим вам процветание, хотя на самом деле происходит обнищание народа до полной копеечки, вообще даже хуже копейки там. То есть люди нуждаются во многом. Потребные вещи, то есть они просто недополучают. И самое худшее – это то, что приходят болезни. Почему же приходят болезни? Потому что присутствует антисанитария. Некая антисанитария, которая где-то нацелена специально для того, чтобы можно было завоевывать новые территории, легко заходить и завоевывать. Вот. То есть это как бы своего рода биологическое оружие.
Ну да, когда испанцы завоевывали Новый Свет, то большинство индейцев упали не от... упали не от меча, и не от копья, и не от аркебузов, они от кори, от гриппа, то есть болезней, которых у них вообще не было. приплыли конкистадоры, испанцы в основном и португальцы, они всем этим там болели в Европе, у них уже был более-менее такой иммунитет, а эти люди, они практически миллионами умирали, миллионами от болезни, которые, да еще и сифилис, которые завезли вот эти товарищи веселые, да. Такого своего рода, но они, конечно, не специально это сделали, но так случилось.
Самое интересное, что за этими четырьмя конями идет пятый элемент – преисподня. Угу. То есть преисподня – это, по сути дела, дух, который поглощает умирающие души. Угу. То есть люди, живущие во власти сатаны, умирая, идут в преисподню. Угу. Не идут они на небеса, не идут они в общение с Богом. Идут они в преисподнюю.
А вы верите в чистилище, Андрей? Есть такая католическая доктрина о чистилище, особое место, где люди как бы... Ну, условно говоря, да, есть люди, которые в гиену огненную, так сказать, на которых пробы ставят некуда, волшебники и лгуны всякие. Есть, конечно, люди, достойные спасения во Христе. Ну, а есть люди, ну, как сказать, атеистические, может быть, или там безверные, ну, такие приличные люди, их называют обычно, да, не воруют, не крадут, они очень даже живут, ну, всякие училки, к примеру, там, медики, ну, есть же приличные люди, у меня брат, допустим, да, он богатый, но он очень, очень приличный человек. И вот католики так учат, что есть такое место, помните, Иисус спускался в темницу земли, да, у 2 Петра, значит, что проповедовать ждущим, так сказать, их бедствия на время Ноя. Так вот, и эти люди тоже, вот эти духи, ну, не люди, конечно же, только духи их, там томятся, и мытарство такое, наказание промежуточное. Но, в общем, если они там слушают Христа или его апостолов, слушают эти проповеди, и если они выражают, так сказать, огорчение по поводу своего маловерия там или каких-то небольших своих грехов, ну, не таких смертельных, как у этих людей, потому что в Гениогин там же очень четкая категория. Там же не то, чтобы там прямо все, там очень четкая категория.
Ну вот вы интересно, вы говорите о том, что это католическая церковь, да? Да. А святилище. Но вы применили сейчас слово «мытарство». А это же учение, по сути дела, православной церкви.
Ну, я термин применил, да, есть такое.
А где они говорят...
Мытарствуют по земле.
Да. То есть мытарство, и где они определяются за счет вот этого шатания.
Ну да, такое воздушное чистилище.
Да. Где они якобы потом очищаются, и тогда могут войти на небеса.
Вам легко в это верить, или в это совсем не верите?
Я в это совсем не верю. Да. Я вспоминаю Иисуса Христа, когда он рассказывал о том, что жил некоторый богач и жил некоторый Лазар, да? Они были евреями, что богач, что Лазар.
Скорее всего, да.
Это были дети Авраама.
Да, кстати, да. Вот. Да, евреи.
Иудеи. И вот умер богач.
Который блистательное пиршество.
Да. Он, кстати, интересный момент. Он блистательное пиршество, и собаки кушали из-под его стола. И ему приносили... И напротив него жил Лазар бедный, который нуждался тоже в хлебе.
Валялся, да.
Но ему даже не давалось этого изобилия стола, которое доставалось псам. То есть он был хуже, чем пес.
Мы пожираем.
Таким образом, когда умер Лазар, то все.
Такое выражение, вонючий бомж, да?
Да. Умер Лазар, и его никто не хоронил. А вот умер богатый, и его похоронили. И он оказался где? В аду.
Ну, ад – это гадос по-гречески, надо понять, что это не ад, не гиена огненная, это такое промежуточная темница такая.
Кстати, это важно, то, что вы сейчас сказали, потому что надо обратить внимание, что ад отдаст мертвых.
Да, ад – это всего лишь могила.
И ад будет брошен в гиену огненную.
Да, его не будет.
Таким образом, мы видим, что ад – это личность, и она будет страдать, эта личность, за то, что она исполняла волю сатаны, и за это она будет страдать.
Ну, Иисус так говорил, а он спит. То есть человек, уходящий вот в эту могилу, он как бы таком в полусонном. Это есть хорошая, смешная вещь. Вы почитайте, «Бабки» называется, у Достоевского здорово описывает, это как вот в могилу, что происходит.
Вот. И таким образом мы наблюдаем, что ад – это личность, и она тоже будет страдать. Но когда говорит Иисус Христос о том, что, будучи в аде, в муках, поднял глаза свои. То есть, если ад – это просто, как говорят свидетели Иеговы, что это просто могила, тогда как ты в могиле можешь поднять глаза свои?
Ну, да, понятно.
И как ты, будучи в могиле, испытывать муки огня, муки жажды? Мертвый человек, он умер, и все.
Да, нет нервной системы.
уснули все его желания, все его хотелки. Но здесь мы наблюдаем, что ничего не уснуло. Более того, Авраам обращается, говорит: чадо, вспомни. То есть, более того, то есть...
Да, Авраам... потому что наглые. Ты говоришь, пошли кого-нибудь, чтобы там мне легче стало.
Да. Авраам обращается к его памяти и говорит: вспомни. То есть, если это мертвый человек... Если это мертвый человек лежит в могиле, как же он может что-то вспомнить?
Вы знаете, вот в этой притче для меня больше, более ценно то, что есть утешение для нищих, как и в Луке написано: блаженны нищие, но горе вам богатые. Ты получил все на земле, а вот теперь ты здесь мучаешься. А ты чего-то не имел на земле? Есть прекрасное стихотворение, найду ли я его? Но если найду, я вставлю в программу. Называется, в общем, приходит к апостолу Петру, он ключарь рая, и к нему приходит, значит, поэт, военачальник, священник и вот этот нищий бомж какой-то. И поочередно Петр спрашивает: что ты делаешь, живя на земле? Ну, судилище Христово. Ну, вы начальник, я там истине покорял царство, там священник, я проповедовал истину, там что-то еще. А потом он спрашивает Петра, этого нищего, он говорит: я мерз и голодал. Мне так уже все это надоело, я так устал. Я уже, как бы, можно сказать, ничего не хочу. И раздался глас, там так красиво сказано, такой еврейский поэт, вот, Нацан, кажется, так красиво сказано: пройди в ворота рая. Именно перед ним распахнулись. Вот как и вот в этой притче. Не перед этими, ну, может быть, и неплохими людьми, я же не знаю, там, кто они были, но вот именно перед этим нищим они распахнулись, ворота рая. Это большое утешение для страдающих людей. На земле много страдающих людей. Ни за что страдающих, но так получилось. И уж не говорю про катастрофы страшные.
Ну, я думаю, что здесь суд Божий был совершен над богачом в том, что, что сам богач был дитё Авраама, и Лазарь был дитё Авраама. И как братолюбие отсутствовало.
Не было солидарности. Даже ни религиозно, ни национально, ничего не было. К сожалению, я с собой это замечаю. Ну, знаете, как я за собой замечаю? Когда я согрешу, когда я пока так что-то держусь, я вроде как сам себя, ну, да, что уважаю, ну, ладно, ладно. А когда я согрешу, я думаю: Господи, какой же я мало любви, как мало мне любви к людям, насколько я вот такой вот. Поэтому в некотором смысле для искренних даже те моменты, когда они в чем-то не устояли и испытывают муки совести, они бывают полезны. Полезны в том смысле, что они извлекают урок. Помните, когда Давид сказал: убить его мало. Этого человека, убить его мало. А потом он сказал: так это человек ты. И он заплакал, как Петр заплакал. Эти моменты падения, они есть у верующих, но нормальных, искренних верующих, ну, всегда бывают такие моменты. Может быть, они никого не убивают, но вот проявляешь, называется, какую-то поразительную, какой-то эгоизм, какие-то еще вещи в них.
Какие-то возникают. Страсти
проявляются. Да, страсти, гнев, мало ли. И вот когда они это все проходят, и вот тогда их начинает касаться Господь. Когда они снова не спадают. Вот искренний человек, если он упадет, ну, вот, в какие-то прегрешения, то это для него, как ни странно, шанс оттолкнуться от чего-то. А когда человек так вот, ну, ДВР, допустим, мягко идет, он и святого ничего не делает, ну, и таких вот, таких явных грехов вроде бы не делает, постепенно становится каким-то законником, таким сухим, вот нет в нем этой вот влагистого духа, я так думаю. Я не то чтобы прославляю падение, но они бывают. Написано, что все мы много согрешаем.
Да. Но главное то, что когда ты согрешаешь, есть ли у тебя печаль по Богу?
Да, вот я и говорю, да, вот это ощущение покаяния, это же особое состояние.
Это жажда найти все-таки,
да,
Бога.
Да, вернуться.
Вот, а есть у некоторых печаль по греху, они хотят найти грех, и они хотят жить в нем. И эти скучают. Люди, они будут идти туда, куда они хотят, куда
сегодня
желание
на богослужение, горит. Не на богослужение, а на прямом эфире был один мужчина, он как бы вроде как себя причисляет к верующим, но церковь он не нашел. А в конце эфира я сказал, не знаю почему, говорю: для кого церковь не мать, для того и Бог не отец. И он так покраснел и говорит: да, наверное, вы правы. То есть человек пытался стать сам для себя священником, сам для себя, вот мое тело – это храм, вот я пытался как бы сам для себя, но вот сам говорит, что я сильно падаю. То есть он одновременно искренний человек, Но заблудившись немножко, ну, так не получилось у него найти такую общину, в которой он бы, ну, людей не травмировал, сам не травмировался, и как-то смог осуществить, так сказать, свои какие-то дела Божьи. Вот у него это не случилось в его жизни, и он так прямо сильно покраснел, говорит, для меня это был сильный эфир, потому что для меня это важные были слова. Я думал, что я приду на эфир, буду людей учить. А я, говорит, послушал, и вот прямо видно было, что он его аж передернуло. Ну, искренний человек. Он на самом деле много чего делает там для реабцентров, там, ну, такой человек неравнодушный, но в то же время очень такой властный, я так понял, его такой мужской характер, не хочет подчиняться, голову свою мятежную склонить ни перед кем. И я так подумал, ну вот видите, мы все разные. Я вот вспоминаю Матюжова, был такой безызменный, сейчас он пресвитер там одной церкви в Кемерово. Ну, он сам чемпион России по боксу, и у него там команда такая, что я ходил с ним молиться, думаю, что за глаза? Мальчишки все такие прямо, глаза странные. А мне сказали, это бывшие киллеры, люди-то убивают деньги. Да, они покаялись, но глаза у них, ну, каянного печать, понимаете? Глаза как водула. Не то чтобы жестокие, а такие вот бездушные абсолютно, как у ангелов-убийцы. Так что,
покаяние. Может быть, мы все-таки прочтем вот этот текст последних трех чаш?
Конечно. Обязательно. Это Откровение, 12 глава.
16 глава.
Конечно, надо завершить именно... Уточнить. «И услышал я из храма громкий голос, — пишет Иоанн, — говорящий семи ангелам, — идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. И пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих чума, гнойные раны, звери, поклоняющиеся образу его». Второй ангел вылил чашу в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное там умерло. Третий вылил в реки, и сделалась кровь. И услышал я ангела вот, который говорил, праведен ты, Господи, который есть и был и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того. И услышал я другого жертвенника, говорящего ей, Господи Божий, Вседержитель истины и праведны суды твои. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему сжечь людей огнем, и жег людей сильный зной. Вот, пожалуйста, потепление климата, да? И они хулили имя Бога, имеющего власть над семи язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. И вот сегодняшнее. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, сделало царство его мрачное, и они кусали языки свои страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и я своих, и не раскаялись в делах своих. То есть смысл был в покаянии. Мы о чем сегодня говорим, о покаянии. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы был готов путь царям от восхода солнечного. И увидел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя. Все идут как тач, ну, вор. Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его. И дальше описывается, как мы вернемся к этому, место битвы Армагеддон. Действительно, мощное описание, оно в многих образах, частично из книги Даниила повторяется, частично из книги «Бытие», там, где говорится о страданиях Египта. И весь смысл и написания, и даже тех слов, которые мы читали, все это было сделано не для того, чтобы просто отомстить, а для того, чтобы силой привести к покаянию. Но мы видим, что многие еще больше ожесточились. А вот теперь другой способ – главный способ покаяния, написано, это чтобы увидеть благость Божью. Это вот проповедь царствия. В следующей программе, вы уже говорили об этом несколько раз сегодня, еще раз говорили, что мы будем говорить о царствии Божьем. Там есть, ну, во-первых, притчи, там есть прямые проповеди о царствии Божьем. Что такое царствие Божье, когда оно наступает в конкретной душе, в конкретном городе, народе? Какие для этого есть образы, пророчество. И самое главное, в чем сила царствия? Почему Христос – это сильный царь, при том, что это царь нищих, при том, что это царь людей кротких, и сам кроткий царь, да? И в чем здесь сила? Вот почему, казалось бы, немощное побеждает сильное? Мне кажется, это очень интересная тема.
Очень интересно. Самое интересное то, что хотя здесь написано о кровопролитии людей, что люди будут проливать кровь. И они будут проливать, потому что они сами жаждут этой крови.
Да.
Вот. Но именно их кровь прольется.
Ну да.
То есть они получат возмездие согласно своим желаниям. Вот. И говорят некоторые, будьте своих желаний, они иногда сбываются.
Это да. Вы знаете, по поводу крови, один раз в жизни я испытывал истечение крови. Такое, что я терял сознание. И я понял, почему люди, вот, ну, в частности, в тюрьмах, они себе вены режут. Это очень приятное ощущение, как ни странно. Вот, то есть, связанное с вампирством, каким-то таким истечением крови, там, вот, женскими болезнями, как ни странно, вот ты ощущаешь такое, знаете, ты как бы не умираешь, а усыпаешь. Такое вот своеобразная эйфория. Ну, это я к слову сказал, может быть, не у всех так, но вот в любом случае... смерть тихая, да, вот такая получается, и Бог судит людей, которые так делали другим, чтобы с ними это же самое и случилось. А если говорить о Царстве Божьем, все слово «Христос», если так перевести его по самым простым, это просто царь. Я очень часто, когда проповедую, заменяю, потому что Христос, Христос, как бы люди, некоторые думают, что фамилия. Нет, это титул. Иисус – царь, вот так, если по-русски, по-простому, там, без Машаха, тоже, как бы, Машахом называли царя Давида и Соломона, много было Машахов, то есть подлинных царей Израиля, не лукавых, там, которые кадили всяким идолам, а настоящих. Так вот, настоящий царь с неба, да, второй человек с неба, новая генерация, это именно называется Царством Божьим или Царством Иисуса Христа. И это просто образ, потому что не было республик, не было в то время ни парламентских, ни иных, в основном все были царства, империи, хотя Рим переживал одно время эпоху республики, но очень быстро закончилось. Как вы вообще относитесь к политике, мне интересно? Вот все-таки Царствие Божие, оно тоже ведь отчасти политика?
Естественно.
Да.
Потому что, но когда говорим политика, поле – это греческое слово множество.
Да, да, да. Это работа с массами.
Да, это множество мнений, политика.
Да.
И среди вот этих множества мнений собрать их в одно единое целое, чтобы их организовать. Христос, Он, как бы сказать, когда придет на эту землю, то Он тоже встретит множество политиканов, потому что каждая деноминация, она имеет свою какую-то определенную позицию. Вот. И Он с собой объединит. Разночтение Писания, да, но Он все равно с собой объединит.
Да, будет временный союз.
То есть Он, по сути дела, Он, по сути дела, изобличит неправильное понимание, да, и при этом явит милость.
Угу.
То есть некоторые думают, что вот Господь придет и начнет всех бить и бичевать. Он бичевать будет только тех, которые были лукавы. Лукавый раб,
да,
будут,
да,
судить,
да,
тебя судом, то, да, словами
уже священников.
Да. То есть есть те, которые искренне заблуждаются.
Да.
Он их будет поправлять, он их будет исправлять. А есть те, которые целенамеренно искажали Писание в угоду своих, ну, каких-то страстей.
Вы не иудеи, а сборище Танинское, да?
Да, да.
Вы не священники, а сборище Танинское. То есть однозначно Бог ненавидит всякое беззаконие. Под каким бы соусом ни подавалось, какими красивыми не замазывалось красками, но любое беззаконие, любое отступление от, так сказать, Божьих заповедей Богу ненавистно. В отличие от нас, у него четкие принципы, вот, принципы неба, я бы сказал даже.
Но о нем сказано, что он придет как росток из земли.
Да.
Вот интересно это выражение, росток из земли. Когда росток выходит из земли, он слабый. Но Писание говорит, что Царство Небесное подобное горчичному зернышку, которое вырастает в крепкое дерево. То есть Христу надлежит стать не просто каким-то росточком,
конечно,
а стать крепким деревом. И так, что птицы небесные будут прятаться в ветвях его. А птицы небесные подразумеваются ангелы.
Да.
То есть его царство, оно включит в себя и присутствие ангелов.
Да, конечно.
Они будут служить ему в его царстве.
Ну, если взять его рождение и его смерть, и еще там чудеса, то мы часто видим такую лестницу, восходит и восходит, и даже он говорит, что будете видеть небо отверстым.
Да, и ангел сходящих, да, восходящих, да, к Сыну Человеческому.
Это был такой особый период, 3,5 года тоже, кстати. Почему антихрист тоже будет 3,5 года, то есть такое будет анти. Все то же самое, но наоборот. Но наоборот.
Ну, это как чаша, они как раз и являются завершением времен антихриста.
Да.
То есть, по сути дела, вот этот, когда выйдет на Армагеддон войну, это будет последний пшик царства сатаны. И закончится этот пшик тем, что и сатана будет связан, и все злопыхатели будут связаны. Будут они стоять перед Богом и отвечать за свои дела. Вот. Давайте прочитаем седьмую чашу.
Еще раз, да?
Седьмую мы еще не читали.
Нет, да.
Мы только шестую начали читать.
Седьмой ангел, кстати, вылил чашу свою на воздух, наоборот, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» И прошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое, и город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина и ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиной с талант, это 2,5 килограмма, пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Вы видите, чем заканчивается почти каждая язва? Она заканчивается тем, что люди продолжают упорствовать. Это такой вот, это называется в теологии библейский пессимизм. Что, ну, хоть кол на голове чеши. Ни любовью столько лет, ни вот этими временными казнями никак нельзя исправить людей, которые... Они не просто говорят, что Бога нет, это еще, так сказать, вопрос веры. Они знают, что Бог есть, и они именно что делают? Ругают его. Чего ругать-то, если никого нету, да?
Я вот фокус свой держу на слове «свершилось». Угу. Слово «свершилось» имеет значение завершения. То есть что-то, что было в огромном количестве проделано только для того, чтобы привести к финалу.
Ну да, конечно. Финал.
То есть, когда Христос висел на кресте, то Он тоже сказал «свершилось».
Да.
То есть, Его часть труда была совершена на Голгофе. Угу. Но вот седьмая чаша, она совершает еще финальное действие. Какое же финальное действие? Павел говорит, когда же он упразднит начальство власти, да, силы, да, и господства, то придет царство непоколебимое. То есть мы наблюдаем, когда Голгофа была, Христос, что сделал на Голгофе? Он закрыл жизнь ветхого человека.
Да.
Он отнял власть смерти от человечества. Но вот здесь, в седьмой чаше, совершится следующее действие. Отнято будет власть начальств, властей, сил и господств. Именно седьмая чаша совершит это
конец
действие.
Конец системы вещей.
И произошли молнии, громы, голоса. Сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле.
Даже острова исчезли.
Вот здесь надо обратить на это внимание. Почему перечисляются такие явления, как молнии? Молнии – это свет. Причем электрический свет. Молнии, громы. Громы – это звуки. Звуки от разряда.
Да.
Голоса. Голоса – это могут произносить только те, у кого есть дыхание. Угу. Именно голоса издают те, кто дышит. Вот. Голоса. Сделалось великое землетрясение. Землетрясение – это колебания. Колебания каких-то твердынь.
Ну, обычно при вулкане, мощном вулкане, вот как Йеллоустон, например, это супервулкан называется, при этом одновременно мощные тектонические сдвиги, значит, большие трясения, они параллельно сюда идут. Ну, и когда извергается много пара, возникает тут же миллиарды молний. Если видеть большой вулкан, я даже видел, там просто миллиарды молний. Там одновременно столько энергии.
Я хочу сконцентрировать внимание на то, что в тексте написано, но не истолковано.
Понятно.
И город великий распался на три части. Город великий – прямой намек на Иерусалим. Ир – это великий. Салим – великий мир. Вот так можно перевести город Иерусалим. И город великий распался на три части. И, как там дальше?
Города иудейские пали.
И Вавилон великий воспрянут пред Богом. То есть мы видим город великий, и в противовес городу великому поставлен город Вавилон. То есть мы видим как бы два города в сравнении. Один распался на три части, а другой воспомянут пред Богом, и что ему? Ему чаша. Полное падение, полное сокрушение. Зачем Бог сделал, чтобы город великий распался на три части? У пророка Иезекииля есть пророчество, где Бог предвещает, что Иерусалим надлежит ему, как бы сказать, переформатироваться. И тот храм, который поклонялись евреи, Соломона храм там и так далее, вот этот храм, он будет перенесен на новую точку. И у пророка Иезекииля описывается видение храма. И Господь ему говорит: «Сын человеческий, ты приведен сюда, внимай тому, что я тебе буду говорить, и ты возвестишь это дому Израилю». И они должны будут все сделать так, как дано сверху повеление.
Я вот спрашивал раввина Томского, говорю: «Почему храм не строите? Территория ваша, ну там можно подвинуть, что-то сделать. Храм будет строить Машиах, не мы. Вот мы готовим материалы, мы готовим деньги, но храм будет строить царь. Это его храм, вот, и он туда войдет», так они говорят. Потом я спрашивал, значит, муфтия, куда придет антихрист? Антихрист придет в город Дамаск. Это какая-то есть мечеть, забыл фамилию. Вот, и там есть такое вот место, он на эти ступенечки встанет. Вот видите, в каждой монотеистической религии свои представления, они чего-то сходны.
Но у пророка Иезекииля описывается конкретно местоположение храма. А там... Нет. А, я объясню сейчас, что там описывается. Описывается, что назначено новое место храма, ага. И которое это место назначено, оно измеряется тростью. И вот ангел стоял с вервью, то есть вервь – это кривая, то есть это веревка. А, и прямая, то есть у него была трость, она была прямая. То есть мы видим два вида измерения – кривая и прямая. И вот прямой он мерил, и Бог им назначил, сколько должно быть отмерено под храм места. Потом там поле священное, потом еще место под город царя. И вот когда эта вся полностью система, ну, как бы передана, да, ангелам, то рисуется некий крест. То есть точка, где будет находиться храм, и точка, где будет находиться дом царя, они будут противоположны.
Ну да, я видел такой мультик.
Противоположны напротив друг друга.
Да, да.
А поле священников, оно будет между ними. И таким образом, то есть когда пытаются этот огромный масштаб перенести на Иерусалим, тот самый, который сейчас,
да,
то они обнаруживают, что там не может быть храм.
Там всего лишь одна гора, и все, там и такая долина соображенная.
И получается, что храм, дом Иерусалима, будет разделен на две части, на три части. То есть старый Иерусалим останется на месте, а новый Иерусалим сдвинется по географически,
ну,
то
да,
есть
да,
расширится Иерусалим.
Так и скажешь, что горы растают, да. Ну что ж, к сожалению, время закончилось. Я думаю, что мы поговорим о царствах и о смысле Царствия Божия, которое внутри нас. Для меня вот это внутри вас, нас немножко трогает. Почему? Потому что я знаю, что храм-то и царство – это я и есть. Тело наше есть храм, написано Дух Святого. И оно внутрь человека. Это гораздо важнее, чем просто там братство, товарищество, экклезия, церковь. Оно гораздо важнее. Потому что никогда не будет никакой экклезии, если в каждом из нас этого не будет.
Да, вот книга Откровения, она интересна тем, что она всегда ставит противоречия.
Да.
То есть, если есть град Вавилон, то есть град Великий Иерусалим.
Да, да.
То есть, если есть некая блудница, то есть и некая верная жена.
Да.
Чистая, непорочная. То есть, если есть некий обольститель, который выходит как побеждающий,
да, да,
то есть и побеждающий.
Угу.
Царь царей, Господь господствующих, имя ему,
ну,
Слово
и
Божие. Вот. То есть есть церковь Бога живого и есть церковь сатаны,
да,
собрание
да,
обольстителей.
Да, да.
То есть, таким образом, вся книга Откровения, она полна противопоставления. То есть Господь говорит, последние дни проведут четкую границу между служащим Богу и неслужащим.
Да. Ну что ж, это хороший анонс на следующий раз. Огромное спасибо, время закончилось. Огромное спасибо Андрею Фадееву. В этом мужском разговоре мы заканчивали разговор о тяжелых временах, которые идут на всю Вселенную, друзья. Нам надо иметь в виду, что с Богом шутки плохи. Надо готовиться к тому, чтобы дать отчет за каждый грех, который мы совершаем. Ну и самое главное, исповедовать его и отвергать его в своей реальной жизни. Спасибо, до свидания.
С миром Божьим.
Вы что-то сказали? Значит, вам нечего мне сказать?
Ну, настоящему мужчине всегда есть что сказать. Если, конечно, он настоящий мужчина.